Меня зовут Вениамин, я из города Сакраменто, из Калифорнии. Меня пригласили в молодежный лагерь. Мне очень приятно было побыть с вашей молодежью. Я сейчас вспоминаю события 13-летней давности. 13 лет назад, в 2008 году, я вступил в брак с моей прекрасной женой Кристал. И у нас история бракосочетания была такая интересная, очень быстро было. И когда мы поженились, я предложил ей поехать в свадебное путешествие, чтобы с ней познакомиться в путешествии, чтобы узнать, какими путями мы будем ходить. И вот однажды, когда мы летели в самолете, наше путешествие началось с Канады, и когда мы летели в Москву, мы составляли план путешествия. В общем-то, в путешествии мы были 5 месяцев свадебном, знакомились, общались, и частью нашей программы путешествия был такой момент, чтобы нам посетить какого-нибудь брата пожилого, который отсидел в тюрьме, у которого есть огромный опыт, и чтобы он дал нам некое духовное наставление и благословил нас. И наш выбор пал на брата Дмитрия Васильевича Минякова. Поэтому мы оказались в Риге, в аэропорту, и брат Александр нас встретил, и затем мы были в Валгаре, здесь одну неделю жили. И у нас была приятная встреча с таким благословенным старцем. Он нас так благословил, что у нас сегодня 9 детей. Вот, слава Богу, Господь нас благословил, и мы очень рады. Для нас это немножко даже историческое место, хотя я не могу сейчас с женой здесь быть. У нас маленькие дети, и теперь вот в лагере молодежном, я был впервые в Прибалтийском лагере. У вас прекраснейшая молодежь, мне очень понравилось, я познакомился со многими, многих имена даже запомнил. Поэтому слава Богу, что мы имеем такое служение. Наша церковь, в которой я состою членом церкви, у нас 400 членов, около 100 человек молодежи, и служение мое в американском объединении – это именно молодежное служение. И тема, которая была представлена в лагере, она была на самом деле очень интересна, о нашем отношении к церкви, и был такой призыв – найди свое место в церкви. Когда закончился лагерь, я, безусловно, делал некоторый анализ в своей голове, что мы правильно сделали, что мы неправильно сделали. И вот один из таких моментов, о чем я с Петром вот, высказал ему такую мысль, что в лагере не хватало слова о Христе. Да, оно было, но мы больше говорили о человеческой стороне спасения. И как Петр уже сказал, мы в первую очередь должны думать о том, что Бог сделал для нашего спасения. Кстати, христиане, которые чаще думают о своей стороне спасения, как правило, испытывают неуверенность в спасении, потому что видят свои промахи в хождении перед Богом. И для того, чтобы немного выровнять наши размышления, я хотел бы сегодня поговорить о Христе. Я надеюсь, вы не будете против. И изучая Священное Писание, у меня появились некоторые мысли о Голгофе. Как-то у нас так принято, может быть, не совсем официально, но так получается, что мы о Голгофе говорим только на хлебопреломлении, но в более-менее таком развернутом виде. И у нас сегодня не служение хлебопреломления, у нас сегодня нет чаши с хлебом и чаши с вином. И мы сегодня не шли на собрание для того, чтобы взойти на Голгофу, как это мы обычно делаем. Тем не менее, мы сейчас пели песню «Чтобы не забыть твоей любви, Голгофу мне яви». Я хотел бы, чтобы Господь нам сегодня снова явил Голгофу, и мы даже поем такую песню «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят». Я знаю, что очень жарко, я буду стараться сокращать, буду говорить, наверное, такие вот тезисные некоторые моменты, взятые из Священного Писания. Чем мне понравилась Голгофа за последний месяц? Что я увидел нового именно на Голгофе, которая оказывает влияние на мою духовную жизнь? Я предлагаю прочитать Евангелие от Луки, 23 главу. Пожалуйста, друзья. Луки, 23 глава. Открывайте, я буду идти по тексту 32 стиха и ниже. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Се есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами пойдем на Голгофу. Для того, чтобы нам легче было сориентироваться, нам необходимо наглядное пособие, поэтому братья сейчас высветят одну картинку, которая нам, в общем-то, знакома. Это гора Голгофа и три креста. И мы сегодня с вами будем говорить о трех крестах на Голгофе. История о Голгофе, она, в общем-то, знакома подавляющему числу людей, живущих на земле. Гора Голгофа. Там произошло распятие. Данная казнь, вот именно распятие или смертная казнь через распятие, она была придумана не в Римской империи. Она была известна ранее в Вавилоне, в Карфагене, в Греции распинали людей. Но именно в Римской империи казнь через распятие приобрела самое широкое распространение. Именно распятие человека на кресте стало основным видом жестокой, позорной и мучительной казни. Дорогие друзья, на крестах в Римской империи казнили особо опасных преступников, бунтовщиков, изменников, военнопленных, беглых рабов. И именно такую казнь пришлось испытать Иисусу, хотя он не оказался ни преступником, ни бунтовщиком, тем более ни беглым рабом или военнопленным. Но его распяли на кресте ни по одной статье из Римской империи. То есть за проповедь Евангелия не распинали ранее. Первый человек, который был распят за проповедь Евангелия, это был наш Господь Иисус Христос. И с тех пор в истории христианства есть сотни и тысячи историй, когда людей распинали на крестах именно за проповедь Евангелия. Братья и сестры, Библия говорит о том, что наш Господь был причтен к злодеям. Слово «причтен» означает знак равенства. Злодей равняется Иисус. Он к злодеям был причтен. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а почему Иисуса распяли именно посередине? Братья-проповедники, мы можем допустить мысль, что нашего Господа распяли бы где-то с краю. Ну, например, один разбойник, второй разбойник, а Иисус с краю. Интересно, что все евангелисты отмечают очень важную вещь. Наш Господь был распят именно посередине. Я лично, изучающий Писание, считаю, что это было не просто так. Это не было случайностью, это было божественной закономерностью. Нашего Господа распяли именно посередине между двух разбойников. Интересно, что вот это выражение «быть между двух разбойников» в переносном значении в целом в истории означает человека, который оказался в позорящей его компании, но при этом сохраняющие свои достоинства. Наши братья, когда сидели в тюрьмах, прошли через это. Они находились в позорящей их компании, где всюду доверху кругом крыли матюком. Но при этом они остались верующими людьми. Это называется быть между двух разбойников. Как вы думаете, неужели в Иудее не было больше разбойников, чтобы их удостоили чести распять на Голгофе? Неужели там было только два разбойника? И вот посередине распяли нашего Господа. Конечно же, в Иудее было много разбойников. История Римской империи рассказывает о том, что римляне часто распинали людей. Например, после подавления восстания Спартака, кто интересуется историей, вы знаете, что когда восстание Спартака было подавлено римлянами, а это было жестокое сражение, то их взяли в плен и распяли около 6 тысяч человек. вдоль Апиевой дороги от города Капуи до Рима. Мне довелось быть на этой дороге. Я помню, мы с братьями отправились от точки Капуи, такой городок, да, до Рима. Кстати, эта дорога, она есть и сегодня. И вот мы едем и размышляем, какая это была страшная смерть. Представьте, вы едете за рулем, и 200 километров справа и слева на расстоянии 10-20 метров распятые люди, 6 тысяч человек. Да, были люди, которые были достойны распятия. Но вот евангелисты упоминают и говорят, что на горе Голгофе было только два разбойника. Кто должен был быть третьим посередине? Но насчет разбойников мы понимаем, это были люди, которые были уголовниками, преступниками, и начальником их шайки был человек по имени Варавва. Кстати, имя Варавва интересно означает «вар» – это сын по-еврейски, а «авва» – это «отче». Вот это был сын отца. Конечно, скорее всего, отец по поводу его переживал, дал ему такое прекрасное имя, чтобы этот сын отца не позорил своего отца. Но этот мальчик вырос и стал бандитом. Бандитом. Уголовником, преступником и бунтовщиком. Он был не один, у него была шайка. Интересно, по книге Иосифа Флавия и не только, можно узнать некоторые исторические данные, что этот Варавва со своими разбойниками, которые были распяты на кресте, это были его сообщники, они наводили ужас на жителей иудеев. И вот, наконец-то, их поймали, когда они ограбили и убили одного священника. Так говорит история, об этом в Библии не написано. Так вот, дорогие друзья, получается такая картина. Я позволю себе продолжить размышления. Значит, на горе Голгофе готовилось распятие. Там должен был быть распят Варавва и его два друга, бандита, уголовника. Варавва должен был быть посередине. Варавва был схвачен за посаженное, он был посажен за убийство в городе. И, кстати, Библия говорит, что он был известным узником. То есть вся Иудея говорила, вы представляете, наконец-то Варавву поймали. Безусловно, здесь должен был быть Варавва, я так предполагаю по некоторым текстам. Теперь, интересная картина получается. Кто был в Израиле, тот, наверное, может сообразить некоторые моменты. Давайте мы представим себе судилище, где судили нашего Господа. Там должны были судить именно Варавву. Если посмотреть по данным того времени, то получается, если мы обозначим этот дом молитвы как судейское место, здесь находится толпа людей, там находится Пилат, который будет выносить приговор. За стенами, где находилась толпа людей, находилась крепость Антония. Там содержали преступников, ожидающих своей казни. Вот по Евангелию от Матфея получается такая картина. Пилат спрашивает толпу людей, кого из двух вы хотите, чтобы я отдал на распятие? И вот эта вся толпа людей, чернь, сотни и тысяч людей кричат, Варавву, а Варавва за стенкой. Варавва сидит и думает, все, мне конец, весь народ справедливо требует моей казни. Варавва-то не слышит вопрос Пилата. Пилата там далеко, микрофонов-то не было. Он-то не знает, что идет речь о другом человеке по имени Иисус. И Варавва ставит себе точку. Да, меня толпа хочет распять, и меня точно распнут. Пилат задает второй вопрос. Что же я сделаю Иисусу? И весь народ второй раз кричит, да будет распят. Получается, что Варавва слышит следующее предложение. Варавва да будет распят. И Варавва сам себе пишет, я приговорен к смерти. Проходит несколько секунд, вдруг открывается дверь и стоит стражник. Варавва, выходи. Как вы думаете, что наполняло сердце Вараввы? Безусловная злоба, желание отомстить. И приговор, мне остались последние минуты жизни. И вдруг невозможное, да это просто не может быть. Мне сказали, что меня распинать не будут, вместо меня будет распят другой. И вы знаете, и даже Варавва возревновал. Кто же это такой разбойник, который хуже меня? Понимаете, то есть, вы знаете, он даже, наверное, я могу предположить, а кто может быть хуже Вараввы? Братья и сестры, Варавва – это мы. Мы должны были быть там. Но вместо нас был распят наш Господь Иисус Христос. Один стихотворец написал такое стихотворение: «Три креста на земле, три тяжелых креста, а к ним вот подводят двоих. Кто же третий вознет?» — чьи-то шепчут уста. «Вон Варавва, дружок верный их». «Вон Варавва, в темнице открылась дверь, и огромный детина вздрогнул. Ну, я знаю, все кончено в жизни моей». И Варавва вздохнул. Вспомнил мать, ее ласковый взгляд, слитки золота, души убитых преднин и картин потрясающих ряд и так дальше. Друзья, вместо Варавы был распят наш Господь. Я постарался сейчас немножко нарисовать картину заместительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Варавва да будет распят, но вместо Варавы был распят другой. Итак, друзья, теперь следующая мысль такая. Я попробую ответить на вопрос, все-таки почему на Голгофе было три креста. Один из вариантов ответов, потому что это был Варавва и два сообщника. Давайте мы с духовной точки зрения посмотрим. Нашего Господа распяли посередине, потому что это означает, что крест Голгофский разделил все человечество на два лагеря, на спасенных и неспасенных. Вот почему их было три креста, и наш Господь был распят посередине. Да, дорогие друзья, и именно Голгофский крест делит людей на спасенных и неспасенных. Кстати, в нашем зале даже сегодня есть люди, которые находятся на стороне неспасенных. И это, знаете, кто разделил Голгофский крест? Одни спасенные, потому что захотели стать спасенными, а другие, подобно другому разбойнику, конкретно не захотели принять спасение. Братья и сестры, позиция нашего Господа, знаете какая? Он посередине. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Он в центре. Апостол Иоанн на острове Патмос увидел семь светильников и посередине подобного Сыну Человеческого. Дьявол ходит между, наш Господь находится посередине. Дорогие друзья, так оно в жизни и есть. Есть только две стороны – рай и ад. Есть добро и зло. Скажите, а сколько поворотов в вашем городе? Только два. Поворот направо и поворот налево. Кстати, научиться ездить очень легко, потому что только два поворота. Направо и налево. Есть два пути. Узкий и широкий. Есть два строителя. Благоразумный и неразумный. Есть добро и зло. Есть в жизни только две дороги. И третьей в мире не найти. Одна дорога в небо к Богу, в другой ты можешь в ад войти. Матфея 25 глава мы читаем: «И соберутся перед Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Скажите, на каком основании Он будет отделять, как пастырь отделяет овец от козлов? Потому что Он был распят посередине и Своей смертью разделил человечество на два лагеря. Братья и сестры, что было общего между этими двумя разбойниками? Кстати, католики их называют так – благоразумный разбойник и безумный разбойник. Давайте, мальчики, мы назовем его верующий разбойник. Хотя это не совсем правильно. Или разбойник, или верующий, но мы назовем его верующий разбойник. Верующий. Апокрифы говорят, что одного звали Дисмос, а другого Гестмос. Это исторические данные. Даже в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса, есть город, названный в честь верующего разбойника Сан-Димас. Сан-Дисмос. Можно туда поехать, и не знаю, какая там будет ассоциация с верующим разбойником, тем не менее. Они были и римлянами, или евреями. Они были евреями, потому что римских подданных на кресте не распинали. Вот почему Павла не распяли. Потому что он был римским гражданином. Итак, братья и сестры, что было общего между этими разбойниками? Знаете что? Они оба были грешниками. Это объединяет все человечество в одно, и нас с вами тоже. Вот в этом плане мы имеем общее с разбойниками. Они грешники, и мы грешники. Они лишены славы Божией, и мы лишены славы Божией. Они нуждаются в спасении, и мы нуждаемся в спасении. Их ожидала смерть, и нас ожидает смерть. А еще знаете что? Иисус за них умер, и за нас умер. В этом плане все человечество объединено вместе. Но в то же самое время один из них пошел в рай, а другой пошел в ад. Несмотря на общую характеристику, один погиб, а другой спасся. Кстати, мы в лагере говорили о том, что в камере заключения вместе с Иосифом тоже было два заключенных, Хлебодар и в виночерпе один из них спасся, а другой обрел был повешен. Это на Голгофу, это, там, в общем-то, можно соединить это. Братья и сестры, вот сколько времени нужно человеку, чтобы обрести спасение? Как вы думаете, сколько времени прошло с момента распятия до смерти нашего Господа? Около 6 часов. И знаете, я себе взял, что записал, такую мысль. Для того, чтобы обратиться к Богу, достаточно 6 часов. Этот разбойник и не думал каяться. Ведь их-то распинали на земле, прибивали ко кресту. Давайте мы представим. Значит, братья и сестры, еще такую мысль. Кого первого распяли? Иисуса или разбойников? Или сначала разбойников, а потом Иисуса? Как вы помните? Ладно, я буду сам отвечать. Сначала Иисуса распяли, а потом 2 разбойников. Я могу представить картину. Вот стоит разбойник. Он живой, абсолютно здоровый человек. И он видит, как прибивают нашего Господа ко кресту. Он стал свидетелем страданий Иисуса Христа. Дорогие, такая мысль. Мы можем обрести спасение, когда мы стали по вере свидетелями страданий нашего Господа. Этот разбойник видел собственными глазами, как нашего Господа прибивали ко кресту. Удар молотка. И знаете, что его очень сильно удивило? Я считаю, это было двигателем ко спасению. Что он не открывал уст своих. Наш Господь при каждом ударе молотка не открывал уст своих. Этот разбойник увидел, как наш Господь был презрен, умолен, презираем, поражаем, наказуем, уничижен, мучим и истязуем. Я собрал все глаголы. И этот разбойник видел. И он, ну простите, был просто в шоке. Он был удивлен, как можно вот так страдать и не проклинать своих врагов. Согласно этих текстов, можно допустить мысль, что когда разбойников прибивали, они матерились, ругались, изрыгали проклятие. А Господь так не делал. И вот эти наблюдения за страдающим Мессией, они, похоже, привели этого разбойника в чувство. Отмечу, согласно прочитанного текста, 4 шага на пути к спасению. Первое. Что сделал этот разбойник? Он признал божественность Иисуса Христа. Кстати, я упустил сказать такую мысль, что когда разбойников распяли, они оба ругались на Иисуса Христа. Оба. То есть какое-то время, полчаса, час, я не знаю, оба повешенных злословили Иисуса. Но на каком-то этапе один из них понял, и поменял свое отношение к Господу. Во-первых, он признал его божественность. Знаете, как я об этом узнал? Он ничего худого не сделал. Это что? А кто никогда худого ничего не сделал? Это Бог. Вот он, Мессия. Интересно, что начальники, воины и разбойники, когда говорили что-то нашему Господу, они говорили слово «если». Я взял все это, повыписывал и увидел удивительную картину. Если ты царь иудейский, если ты Христос, если, то есть ты не Христос. Ты такой же грешник, как и мы. А этот разбойник, когда понял, не стал говорить «если». Он увидел в нем Мессию, увидел Бога. Второй шаг. Он признал его невиновность. Посмотрите, он говорит, он ничего худого не сделал. Ничего, ничего. Признал его невиновность. И вы знаете, что он говорит своему товарищу? Знаете, еще такая мысль мне сейчас пришла. Значит, Иисус посередине, этот разбойник здесь, а тот с той стороны. И вот они переговариваются, и Иисус на перекрестке разговора. Он-то все слышит? На перекрестке. Вот один разбойник переговаривается с другим. И все вот эти переговоры проходят мимо нашего Господа. И этот верующий разбойник говорит другому: «Как ты можешь говорить такие вещи, когда ты осужден?» Как дальше? «Мы осуждены, справедливо осуждены на то же». Не за то же, а на то же. Вот. Вы поняли мысль, да? Разбойник говорит другому: «Мы осуждены не за то же, а на то же, на смерть». И, в общем-то, я понял такую мысль, что на Голгофе было три смерти, и все трое умерли разной смертью. Тот, кто посередине, умер за грехи, потому что умереть за грехи может только Бог. Тот разбойник умер во грехе, а этот умер для греха. Итак, братья и сестры, получается следующая картина. За грехи может умереть только Бог, и Он это сделал. И теперь у человека есть два варианта. Умереть для греха и не жить больше для греха, быть верующим христианином, либо умереть во грехе и приобрести вечную гибель. Вечную гибель. Еще знаете, какой шаг на пути к спасению? Он говорит, или ты не боишься Бога. Вас это не удивляет? Разбойник вспомнил о страхе Божьем. С каких это пор? А когда он убивал этого священника за кусок золота, почему он тогда не вспомнил о страхе Божьем? Да, братья и сестры, сознание страха Божия не всегда сопровождает человека по жизни. Но наступает момент, ввиду определенных обстоятельств, человек начинает вспоминать, оказывается, Бог есть, и у него появляется страх перед Богом. Позволю себе даже допустить такую мысль, что это был ДВРовец, сын верующих родителей, который что-то знал раньше о страхе Божьем. Ушел в мир, забыл о страхе Божьем, а теперь, когда жизнь его прижала, заговорил о страхе Божьем. У нас есть такие люди в нашей молодежи. У нас много этих историй. Когда был в церкви, когда знал о Боге, а потом понравился мир, ушел, подумал этому разбойнику, жил как хотел. А вот когда жизнь поджала, вспомнил, что есть мать, вспомнил, что есть церковь, вспомнил, что, оказывается, страх Божий есть. И вот этот верующий разбойник говорит, или ты не боишься Бога? Страх Божий где? Стал унимать его. То есть успокаивает, да успокойся же ты. Имей страх Божий. Ну и, наконец, последний шаг в этой мысли. Он признал свою испорченность. Мы осуждены справедливо. Братья и сестры, человек не может приобрести спасение, если он не признает свою испорченность. Его святость, а свою испорченность. Вы знаете, я тоже сын верующих родителей. С детства читал Библию. Раз 25 Библию прочитал, к 16 лет. Я очень любил Библию читать, всегда. Но каяться не хотел. Ну, как бы я каялся в детских лагерях. У меня была одна такая проблема, такая общая проблема ДВРовцев. Детей верующих родителей. Знаете, какая проблема? Вот я ходил в школу. Светская обычная школа, Мария Васильевна, Фаина Дмитриевна, все дела, вот, в общем-то, и неверующие одноклассники. И мне в церкви говорили, что я должен покаяться. Вы знаете, а я не хотел каяться, потому что я себя грешником не видел. Ну реально, по сравнению со своими одноклассниками, я вообще был красава. Да что, о чем там говорить? Телек не смотрел, с девчатами не бегал, пиво не пил. А в чем мне каяться? Это им надо каяться, вон матеряться после каждого урока, бьют друг друга в туалете. Я, I'm okay, как бы, ты что, я в собрание хожу, я могу почти уже на крещение пройти. Ко мне не придерешься. Смотри, как я одеваюсь. И вот однажды было молодежное общение. Был Евгений Кифрович Пушков с своим ансамблем. Вот мы приехали, я тоже там в хоре пел. И вдруг на этом собрании, каким-то образом, я вообще-то все по-другому стал смотреть. Оказывается, я грешник, Бог свят. Вот это вот откровение о святости Божией и об испорченной природе человека, это дает Бог. Я в этом убежден. Как бы эти вещи не закажешь. Эти вещи не закажешь. Бог дал откровение. Он ничего худого не сделал, Он Бог. А мы достойное по делам нашим приняли. Дорогие друзья, вот это привело разбойника к покаянию. И он обращается к Господу и говорит, Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое. И Иисус говорит, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. И точка. И он попал на небо. Братья и сестры, вас, простите, не раздражает такое быстрое спасение разбойника? Ну, ничего себе захотел, всю жизнь обманывал, курил, разбойничал, и вдруг, надо же, за 4 часа до смерти в рай захотел. Я бы его туда не впустил. Братья и сестры, была моя воля, я бы туда его сказал, походи хотя бы 3 года на собрание. Докажи, что ты христианин. Вот эта благодать нашего Господа на кресте говорит о том, что человек не заслуживает спасения через добрые дела. Это и есть Новый Завет благодати нашего Господа.
Спасение зиждется только на условии покаяния и веры. Это свидетельство говорит нам о том, что спасение зависит не от добрых дел. Это шаг веры и надежды. И Он может, наш Господь, всегда спасать приходящих к Нему. И даже на горе Голгофе. Я удивляюсь благодати нашего Господа. Он умирает, а успевает при этом спасать людей. Что это такое? Это благодать. Он-то думал не о себе. Братья и сестры, когда наш Господь висел на кресте, Он думал не о себе. Он думал о грешниках и об этих разбойниках, которые вот переговариваются между собой. И Он хотел спасения одного и второго. И здесь не было какого-то предопределения, что Он одного предопределил к спасению, а другого нет. Предопределение зиждется только на предузнании. Только на предузнании. У смертной бездны на краю Он, обратясь почти к покойнику, «Со мною будешь ты в раю», — сказал спасенному разбойнику. И разбойник, верующий теперь разбойник, он уже отправляется в небо. Однажды мы в Ростове проводили молодежное общение. Простите, я так привык к молодежи, что все называю молодежным общением. Это была евангелизация. Меня пригласили, я был проездом, поучаствовать в слове. По местной церкви решила собрать алкоголиков и бездомных людей по улицам, наркоманов. В общем-то, стульчики в собрании, вот. Один стульчик, второй. Стульчиков 20 было. И один брат на тачке вывозит еще 20 стульев, а другой говорит ему, хватит стульев, столько людей и не придет. Этот брат такой верующий оказался. Говорит, братья, у нас 45 стульев, мы всех поставим. Вы знаете, на это собрание пришло 45 неверующих людей. Каждый стул был занят, один к одному. Он даже жалел, что больше не поставил. Вот. И идет призыв к покаянию. Проповедь, там еще пару братьев проповедовали. Вы знаете, такая удивительная картина. Кто хочет покаяться, обратиться к Господу? Вот эти люди жили на улице. Они о покаянии не думали. Ну, всерьез. Они даже не могли предполагать, что сегодня кто-то из них может стать христианином. И вдруг выходят вперед двое мужчин. На них страшно было смотреть. Очень страшно. И они становятся на колени. Господи, прости нас, грешников. Я сейчас в Голгофе. Вот то, что пережил разбойник, это все здесь. На каком-то этапе. Страх Божий. Признание его святости. И вот они встают с колен. И такие радостные. Мы покаялись. А я смотрю, у одного из них пачка сигарет вот так торчит. Думаю, вот он верующий разбойник. Вот он верующий, простите, алкоголик. Еще сигареты в кармане, он еще их не успел выбросить. Он их выбросит, но он уже получил спасение. Это удивительно. Или вы по-другому понимаете, ему нужно было потом как-то... Или спасение когда приходит? Прямо сейчас. Дорогие друзья, этот разбойник на кресте, он ни одного больше доброго дела не сделал в своей жизни. Ни одного. Никому печенье не дал. Никому не вернул украденное. Вас это не раздражает? Вы как насчет спасения? Да, мне нравится. Это благодать нашего Господа. Заключительная мысль в моем рассказе будет следующая. Я прочитал сегодня в Евангелии от Луки, что над головой нашего Господа была надпись, на которой было написано «Сей Иисус Назарей, царь иудейский», скажем так, в общем. Интересно, что прибивали дощечки с виной заключенного или распятого. Очень редко в Римской империи. Очень редко. Это, наверное, если бы там был Варава, там бы тоже кое-что написали. Но потому что он был известный разбойник. Наверное, над головой Спартака тоже было что-то написано. И вот над головами разбойников ничего не было. По крайней мере, об этом в Библии не написано. А над головой нашего Господа прибили надпись. Тем более на трех языках. Я попробую ответить, почему не на одном языке. Итак, три креста, три языка. Вот. Это все имеет определенное значение. Братья и сестры, надпись о вине нашего Господа, вине, мы понимаем это все в кавычках, он не был виновным, была на греческом, на латинском, то же самое, что на римском, и еврейском языках. Это было сделано, знаете, для чего? Чтобы каждый, кто находился на Голгофе, умеющий хоть немного читать, мог понимать вину нашего Господа. Дело в том, что в Римской империи, по крайней мере в рамках той географии, каждый, кто умел читать, мог читать хотя бы на одном языке. Это либо ты на римском языке читаешь, либо на еврейском, либо на греческом. То есть, братья и сестры, там на Голгофе не было ни одного человека, умеющего читать, который бы не сказал: «Мне спасение непонятно». То есть, если ты читаешь, то ты поймешь. Если ты по-гречески читаешь, читай. А римские солдаты могли прочитать? Могли. Там было написано еще и по-римски. Братья и сестры, поскольку это были три великих мировых языка, то каждый из этих языков доминировал, обслуживал одну доминирующую идею. Например, греческий язык, его считают языком мелодичным и благородным. Это язык культуры и знания. И надпись гласила: «Культурно и благородно. Наш Господь, Царь». Хотите по-гречески? Хотите благородие, культуры и знания? Читайте по-гречески. Он Царь. Разве это не культурно и благородно? Бог, распятый на кресте. Римский язык. Язык людей, изначально самых сильных среди сынов человеческого. Это был язык закона и правительства. Наш Господь есть законный царь даже на Голгофе. Вот почему было написано на римском языке. Юриспруденция, закон и правительство. Кто-то смотрел на нашего Господа и подсмеивался. А римский язык говорит: он царь, законный царь, имеющий свое царство. Он даже царь на Голгофе. Он там не перестал быть царем. Еврейский язык, священный язык патриархов и пророков, это язык откровения. И каждый еврей мог прочитать: это лично твой царь. Он пришел к своим, и его свои не поняли, хотя прочитали на родном языке. Он пришел к своим. Братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться. Хочу закончить следующей мыслью. Смерть нашего Господа, она понятна всем людям. Вы знаете, я раньше долго вот об этом размышлял. А как насчет тех людей, которые не слышали слова о Христе? На каком основании Господь будет судить их? Я всего не знаю, но точно знаю одно. Смерть нашего Господа понятна всем людям. Он просвещает всякого человека, приходящего к нему на Голгофе. На греческом, на украинском, на английском. Приходи. В ночь Рождества ангел запел: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет кому?» Всем людям, всем. Братья и сестры, Голгофа, она открыта всем, без исключения. Приходи, читай, смотри на Христа, кайся. Три языка представляют собой три расы человечества и их взгляды. Откровение, искусство, литература, философия, прогресс, война, юриспруденция. И Евангелие понятно и дикому дикарю, и ученому в кабинете. Один проповедник, когда об этом размышлял, сказал такие слова: когда наш Господь умирал на кресте, у него было много диадим. Очень красиво. Он понятен всем. И заключительная еще такая деталь. Я прочитал в Евангелии, что это место было недалеко от города. Как вы думаете, а почему об этом написано? Можно было бы об этом и не писать. Дело в том, что Господь недалеко от каждого из нас. Вот это я усматриваю. А это распятие было недалеко от города. Вы знаете, есть люди, которые мечтают поехать в Израиль для того, чтобы верою увидеть Голгофу. Не обязательно ехать в Израиль. Не обязательно. Это место недалеко от твоего сердца. Это место недалеко от твоего города. Вот оно рядом. Не надо далеко. Выходит человек из города, вне города, и тут сразу Голгофа. Дорогие друзья, мне кажется, что ближе уже и нельзя. Место то недалеко от твоего города. Я хочу, дорогие, чтобы мы сейчас с вами поблагодарили нашего Господа. Поблагодарили за что? За его распятие. И кажется, сегодня у нас и не хлебопреломление. Как-то мы привыкли раз в месяц ходить на Голгофу. И я бы очень хотел, чтобы смерть и страдания нашего Господа стали достоянием нашей жизни, как это было у этого разбойника, который лично видел, как нашего Господа распинали. Да будет имя его благословенно. Аминь.